Ну что ж, друзья, мы с вами сейчас займемся темой, которая опять таким довольно обширным словом здесь обозначена – совесть, да? Совесть. Если вы помните первый семинар, то мы там говорили о средствах или об источниках богопознания, и один из источников богопознания у нас был совесть, да? Хотя брат Юрий немножко добавлял, да, тогда и говорил, что, в общем-то, можно было бы чуть-чуть другой пункт там обозначить. Я тоже с этим согласен, и я иногда его тоже пишу. Самопознание. Потому что, в общем-то, и совесть – это тоже где-то самопознание, и в то же время инструмент, через который Бог открывается. На уровне совести Бог ведет определенный разговор с человеком. С чего бы начать хотелось, друзья? Давайте мы начнем с определения. Так, все, я нашелся. Друзья, что такое совесть? Внутренний судья. Конечно, когда мы пытаемся слово перевести, оно бывает нас запутывает. Надо две вести, что, как это? Весть вместе с другой вестью. Можем запутаться, можем. Но давайте из практики просто. Что такое совесть?
Совесть – это та часть, которую Бог заложил в человека, чтобы вести его по этому миру, чтобы он дал поступать вне написанного.
Вне откровения, через слово, которое дает, да, Бог? Так. Внутренний судья. То есть совесть, она касается нашей морали, нашей нравственности, то есть тех вопросов, где возникает вопрос, что хорошо, что плохо, черное, белое. Да? Вот здесь вот включается совесть. Два определения я вам предложу. Одно определение посложнее, другое определение попроще. Сложное определение. Вникайте, читайте, я озвучиваю. Совесть – это вложенная Богом способность человека различать добро и зло, оценивать себя в соответствии с нравственным законом, который им, человеком, признан. Да, смотрите, здесь Бог дал это, да? Это дар Божий. Кстати, с какого времени совесть включилась в работу? Сразу же? Вот как только появилось в жизни человека зло, да, конкретно в жизнь его зло вошло, так все, этот внутренний судья включился. Он начал человеку давать какую-то оценку. И Адам что делает тогда, когда сознает, что он неправ? От лица Божьего уходит, прячется. Ему стыдно. Ну, так я понимаю. Может быть, конечно, здесь какие-то другие моменты можно увидеть. Но, в общем-то, видно, что все, он не может просто так перед лицом Божьим находиться. Вина... Вот как раз совесть, вина, они все друг с другом взаимосвязаны. Это инструмент, через который Бог с человеком говорит очень часто в плане осуждения. Одну поправочку только скажу. Мы часто с вами воспринимаем совесть исключительно как прокурора. В Израиле есть прокуроры? В Америке есть прокуроры? Все понимаем, кто это такие. То есть прокурор тот, кто обвиняет. Да? А в общем-то совесть... Она и оправдывает. Судья справедливый, очень-очень такой, громкий судья, который внутри в сердце человека говорит. То есть может и оправдывать что-то, может говорить что-то доброе. Например, ведь когда я переведу бабушку через дорогу, к примеру, идет бабушка, перевожу ее через дорогу, что я после этого ощущаю? Да, смотрите, ведь хорошо же внутри. Ведь у меня не бывает такого, что да что я опять натворил, опять бабушку перевел. Да никогда больше, никогда, ни за что я этого больше не сделаю. Как плохо. Ну, бывает, но это уже... Или если ей не надо было переходить через дорогу, там тоже проблемы могут быть. Ну, в общем, мы понимаем, что есть добрые, хорошие поступки, и в этом случае совесть, она на нашей стороне. И она от Бога нас поощряет. Кстати, вот в работе с детьми мы тоже, бывает, уделяем больше внимания на то, чтобы ты посмотри, подумай, там совесть судит, не судит. А ведь надо же и показывать, как бывает хорошо от того, что ты делаешь хорошее. И это тоже хорошая, правильная мотивация, когда, сделать доброе, чтобы тебе было хорошо. Кстати, книга Второзакония, она на это направлена. Там закон открывается со стороны такой. Делай так, чтобы тебе было хорошо. Но об этом, может быть, мы позднее еще немножко поговорим. Не сегодня. Значит, совесть – это судья, который внутри у человека живет и помогает человеку взвешивать, что хорошо, что плохо. Если хорошо, тогда совесть его ободряет, подвигает дальше на такие дела, дает добрые ощущения, опять же, чувство, да, вот это здесь оно. А если плохо, то судит, дает неудовлетворение такое внутри и серьезное осуждение. Может быть, потом?
Такая чудо возникла формулировка. Совесть – это зеркало, которое отражает Бога в нашем сердце.
Да, вот это красиво, но это не определение. Определение давать нельзя вот такими образными выражениями. Надо, наоборот, как можно суше его сделать. А так правильно, конечно, это зеркало. Это то, что делать. Но нам надо о сути сказать. И второе определение будет очень простое. Что такое совесть? Это способность внутренней самооценки. Да, тут многое ушло, да, из этого определения, но, в общем-то, это способность внутренней самооценки. Это инструмент, который помогает человеку себя проверить. Помогает человеку проверить себя. Значит, как я предлагаю сейчас поработать? Я очень коротко пройдусь по всем текстам Священного Писания, без особых комментариев, просто напомнив вам те тексты в Библии, которые говорят о совести. Но перед этим я бы хотел обозначить одну проблему с совестью. А потом в конце систематизировать наши с вами наблюдения. Значит, что мы видим на деле? Оказывается, хоть совесть дана Богом, как инструмент, через который Бог может открывать себя, свой взгляд на поступки человека, но все-таки совесть находится под серьезным очень влиянием человеческих традиций, под серьезным влиянием воспитания, под влиянием жизненного опыта, под влиянием опыта личного богопознания. Вот это мы видим в реальности. Ну, например, смотрите. За что аборигены съели кука? Наука молчит, но история повествует о том, что все-таки они его съели из чувства глубокого уважения. Ну, правда, честно. Они сейчас отрицают, их потомки отрицают, что вообще их отцы когда-то кука съели. Но, в общем-то, смотрите, они правда, вот искренно. Ну, не по их вине он погиб, кстати. Он погиб в перестрелке, случайная пуля в перестрелке с этими же аборигенами. Англичане отступили, тело кука осталось лежать на песке. Среди народа, с которым он уже очень-очень хорошо был знаком, которых он очень любил всем сердцем. И которые к нему привязались, как к человеку, ну, который их любит, по-настоящему искренне любит. И они когда это увидели, и что? Да, пускай он останется среди нас. И съели. С чистой совестью. Вот, а у вас, вы бы смогли съесть своего друга? С чистой совестью. А почему они смогли? Потому что совесть настраивается. И вот как раз традиции, опыт жизненный, опыт поколений многих, он неизбежно накладывает отпечаток на нашу совесть. И что одному человеку кажется правильным, другому кажется вообще абсолютно невообразимым. Так жить нельзя, так жить невозможно. И вот здесь проблема возникает. А что ж теперь делать-то? Как ее настроить верно? Потому что, видимо, она изменяется, и бывает вообще, ну, человек убеждает себе, бывает, ну, ладно, не буду примеры приводить. Мы нередко с этим сталкиваемся, что человек себя убеждает в том, что он прав. И говорит, что так можно, ничего страшного, кстати, ничего страшного, это интересное слово очень. Нередко человек его использует для того, чтобы греховные поступки оправдать. И как правильно настроить? Вот, говоря дальше о совести, мне бы хотелось все-таки один момент привести. И для меня он очень яркий. Почему? Потому что, в общем-то, впервые в Священном Писании совесть, или точнее, обращение Бога к совести, серьезное обращение Бога к совести, встречается, знаете где? В книге в Евангелии от Иоанна в Новом Завете. Первый раз в Священном Писании. Да, мы читаем в Ветхом Завете. Вздрогнуло сердце Давида. Ну тоже, да? Тоже что-то сработало. Это отдельные, исключительные личности, которые очень близкие отношения с Богом имели. А вот так, чтобы ко многим людям Бог заговорил на уровне совести, это встречается только первый раз в Новом Завете. В Евангелии от Иоанна, когда хотели побить женщину, взятую в прелюбодеянии, приводят ее ко Христу, спрашивают, как теперь с ней поступать, уловить его пытаются. И смотри, что он делает. Он говорит, кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Так смотришь, кажется, ну ведь бросят. Они сейчас бросят. Это же абсолютно бессовестные люди. Они Иисуса уловить хотят, подловить на чем-то вот так. Ну, подло поступают, простите за выражение. Но так они ведут себя. Как, Господи, ты вообще вот доверил этим людям такой вопрос решать? А происходит чудо. И написано, что они, будучи обличаемы совестью, и вот первый раз это слово встречается в Библии, будучи обличаемы совестью, начали расходиться. И в каком порядке еще? От старших к младшим. То есть у кого-то все, они, ай-яй-яй, посмотрели туда внутри. Ужас, все. И пошли в сторону. И до младших. И разошлись все. Заработало? Заработало. А принцип какой? Почему заработало? Да, оно были... Да, я много слышал толкований, что он писал. Но не знаем, Василий Григорьевич, не знаем, что писал. Библия об этом, на этот вопрос не отвечает. Но факт такой. Иисус рядом с ними, совесть работает. В присутствии Христа начинает работать совесть. Я думаю, это вообще новозаветный принцип. Почему? Потому что дальше он находит подтверждение. Бог совесть нашу, что сделал? Очистил кровью своей. Христос это сделал в Новом Завете. С крещением связан вопрос или момент такой, обещание доброй совести Богу. Разные есть толкования, там есть толкование, что это просьба о доброй совести у Бога, хотя греческое слово, которое в этом тексте употребляется, оно дает право и на такое толкование. Но, в общем, больше как завет, как торжественное обещание все-таки. Все-таки как торжественное обещание. Добрость совести. Получается, смотрите, наш завет со Христом основан на совести доброй. Значит, здесь есть что-то очень серьезное. Только во время Нового Завета совесть по-настоящему начинает просыпаться, потому что дух обновленный дает Бог. Ну вот некоторые тексты, мы на них посмотрим. Я просто сейчас коротко очень по каждому тексту скажу, а потом мы с вами объединим это все в общую, ну, в учение о совести, или как это назвать. Может быть, не без недостатка, может быть, будут вопросы, о которых, ну, спорные какие-то моменты, но предложу, как вот вижу этот момент. Значит, Римлянам 9.1. Там апостол Павел говорит о том, что об этом свидетельствует совесть моя в Духе Святом. Об истине, да? Совесть в Духе Святом способна свидетельствовать об истине. Простое утверждение. Дальше. 1 Коринфянам 8:7-12. Там идет речь о немощной совести, о тех людях, которые... ну вот там о мясе, помните, было? Идоложертвенное яство. И вот кто-то ест, кто-то не ест. И там вот идет речь о немощной совести, о совести, которая, будучи немощна, оскверняется. Значит, немощная совесть там – это совесть, которая признает идолов, хотя эти идолы перед Богом ничто. То есть... Эта совесть судит себя сильнее, чем судит Бог. Об этом чуть-чуть еще позднее. 1 Коринфянам 10:28-29. То же самое. Совесть и Священное Писание здесь призывает нас не есть идоложертвенного ради совести другого. То есть надо и свою совесть немножко согласовывать с совестью другого. 1 Тимофею 1:19. Речь идет о доброй совести, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Совесть и вера взаимосвязаны. Отвергаем совесть добрую, об этом чуть позднее поговорим, и неизбежно кораблекрушение в вере. 1 Тимофею 3:9. О некоторых людях сказано, хранящее таинство веры в чистой совести. И как идеал это обозначено. Чистая совесть. 1 Тимофею 4:2. О лицемерии лжесловесников, которые сожжены в совести своей. Интересно очень слово. Как будто совести вообще нет. На самом деле, опять же, греческое слово, которое там стоит, оно говорит о клеймении, ну, о клеймо прижгли. То есть совесть как будто заклейменная. То есть она настолько в чем-то укоренившись, что прямо как клеймо стоит, которое ничем не убрать, не стереть. Сожженные, заклейменные в совести своей, другими словами. То есть они в совести своей получили это клеймо и по-другому мыслить не могут. Причем порочное клеймо. Это крайне, крайне испорченная совесть. Крайне испорченная совесть. Сожженная в совести. Можно сказать, ну, сожженная совесть, можно сказать. Но это не сгоревшая, а получившая клеймо греха. И без этого как будто она уже теперь не представляет себе жизни дальнейшей. Титу 1.15. О грешниках, да, идет речь? Осквернены и ум их, и совесть. Осквернены ум и совесть. Совесть оскверненная. Дальше. Евреям 9.14. Кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу истинному. Это вот то, что естественный процесс, который происходит в жизни человека, человека верующего. Кровь Христа очищает совесть от мертвых дел и дает свободу служению Богу. Евреям 10.22. Порочная совесть. Креплением очистивший порочную совесть, да? Да. 1 Петра 3.16. Имейте добрую совесть. Вы замечаете, добрая совесть, порочная, оскверненная. То есть вот эти понятия в Писании прослеживаются. 1 Петра 3.21. Крещение. Обещание Богу доброй совести. Добрая совесть, как сокровище обозначено. 1 Петра 3:20 сказал, Евреям 13 глава 18 стих, имеем добрую совесть. Там всем свидетельствуем, что имеем добрую совесть. Опять как сокровище, как преимущество это здесь обозначено. Вот ну, такой краткий обзор, как понятие совести употребляется в Священном Писании. Я для себя понял, в этом надо навести порядок. Но я говорил, что я люблю полочки, но не могу без этого никак. Когда вот оно все вот так вот, все в кучу, то ну, трудно понять. Скажу, ну, по крайней мере, для себя лично я утвердился в таком, ну, в таком порядке. Так, я несколько слайдов сейчас пропущу. Вот до этого момента. Совесть. Можно определить вот по этим понятиям, не буду все логические цепочки здесь объяснять, но вот те понятия, которые встречаются в Священном Писании, я для себя разделил на два раздела больших. Совесть. В Священном Писании идет речь о совести как о состоянии определенном. Состоянии. И здесь их всего два состояния. Третьего нет. Или она чистая, или она оскверненная. Смотрите, немощная совесть может быть чистой, ну, в общем-то. Может же, да? Если человек, ну, допустим, вот идоложертвенная, да? Вот он не ест идоложертвенного. Да, перед Богом это, ну, можно было бы есть. Вроде бы ничего страшного в этом нет. Ты судишь себя выше, чем Бог судит тебя. Но не ест идоложертвенного, и ему свободно, ему хорошо, она чиста. Она чиста, тем более очищена Христом от всего прошлого. От всего прошлого. То есть, там, допустим, совесть, ладно, не будем о других видах совести, а вот состояние еще одно, это оскверненное, я сказал, да, осуждение, оскверненная совесть приносит в жизнь человека осуждение и тревогу, а совесть чистая, что?
Радость
и покой. Вот это два состояния совести. Два состояния совести. Но кроме этого, мы видим там и другие, не определения, а другие описания совести есть. И ну, я это обозначил словом качество. Не знаю, может что-то более удачное можно здесь определение дать. Если предложите, я готов это рассмотреть. Значит, а вот качества какие? Мы видели, как сокровище обозначена добрая совесть. Вот здесь шкала такая нарисована. То есть как бы посложнее будет, чем в правой части. Шкала, в которой есть две крайности. Недавно кто-то сказал, да, у нас, что у баптистов есть характерная черта. Они в середине когда находятся? Когда переходят из одной крайности в другую. Вот. Вот это очень часто происходит, да не только у баптистов, мы способны так себя критиковать, это, наверное, у всех людей происходит так. Из одной крайности в другую мечемся. Но вот как раз где-то здесь в середине, в центре есть совесть добрая, совесть, которая находится под руководством Бога самого. Я объясню немножко позднее, что здесь будет. И теперь, вот порочная совесть. Совесть вот эта заклейменная или сожженная, да? Где они будут на этой шкале? Они внизу. Ну, внизу все такое нехорошее, да? Это вот там внизу. Это такая крайность. Абсолютно, ну, совесть, которая, ну, вот, прожженная, вот, то есть порочная и заклейменная, это совесть, которая называет благом то, что Бог называет грехом. Можно так сказать? Она не согласна с определениями Божьими в отношении греха. Такая совесть, она где-то через воспитание, через даже, ну, какое-то самовнушение, да, человек убеждает себя в том, что то, что Бог грехом назвал, это не так страшно. Так можно жить. Вот это и есть порочная совесть. Она имеет неправильные ориентиры. У совести это проблема, иметь ориентиры неправильные. Ориентиры неправильные, которые через воспитание или через что-то еще сформированы были. Порочная совесть. А сверху что? Ну вот добрая, смотрите, она посередине. Есть другая крайность. Смотрите, значит, порочная совесть, она не называет грехом то, что Бог грехом назвал. Добрая совесть, она что делает? Она называет грехом то, что Бог называет грехом. Она выверена четко. А? Вы вспомните тексты. Значит, сверху, скорее всего, будет такая совесть, которая называет грехом то, что Бог грехом не назвал. Немощная. Да, немощная. То есть она может быть разная, у нее могут быть разные уровни этой немощной совести. Но ей характерно одно. Это вот как те люди, которые с идоложертвенным, ну, никак не могли, ну, подружиться. Подружиться никак не могли с этими идоложертвенными яствами. Совесть, которая называет грехом то, что Бог не назвал грехом. То есть поставить для себя уровень, да, настолько высокий, что он даже выше уровня, который Бог поставил в Священном Писании. Что страшно? И те, ну, крайности, как правило, и та, и другая крайность опасны. Конечно, вот Священное Писание, опять же, для нас ориентиром в этом случае служит Священное Писание. Священное Писание говорит о порочной совести и о людях, сожженных совести своей, как о том, что вообще не должно быть. Кровь Иисуса Христа от этого освобождает нас от порочной совести. И служить Богу можно только, если у тебя совесть непорочна. То есть, если она в соответствии с Божьими критериями мыслит. Ну а в отношении немощной совести есть позволительная все-таки воля Божья. Почему? Мы видим, как апостол Павел советует, ну, с теми же людьми, которые едят идоложертвенно относиться. Он говорит, ну что делать? Да я даже мясо не буду есть ради того, у кого это вызывает осуждение. Потому что это даже может его, ну, вести к погибели, чтобы из-за твоей свободы не погиб немощный брат. Немощный не потому, что он такой вот постоянно падает, что-то еще, а нет, для него это осуждение, его судит совесть за это. Да, оно несколько выше, да, это может быть неправильно, неверно, но все-таки считайся. Немощного в вере, кстати, там тоже идет речь о совести, немощного в вере принимайте без спора о мнениях. Без спора о мнениях, да, то есть не пытайтесь здесь как-то рассудить. Да, откроет Бог, Бог поможет, Бог даст какой-то выход из этой ситуации, и Писание нас этому тоже учит. Вот, теперь, ну, или как это может еще проявляться в практических вопросах? Я вообще очень рад, что вы здесь играете в мяч, поэтому этот пример могу привести здесь. Да, кстати, никто против мяча нет людей? А то вдруг сейчас кого-нибудь заденут. Уехали те, кто против? А? Кто с мечом к нам придет? Ну, в общем, вот смотрите, вот представьте себе, что я считаю игру в мяч грехом. Ну, может такое быть? Я встречал таких людей. Я не считаю игру в мяч грехом. Но представьте себе. И вот я подхожу, вот молодежь играет там в волейбол, да? Я вот к ним подхожу и говорю, что вы творите, братья, вы же верующие. А? Ну, Давид, ну как ты мог? Подожди, я не играю, допустим. Я играю, но я не играю в данный момент. Вот, ну как ты мог? Ты, ну, во-первых, за пустым гоняешься, ну, представляешь? Ну, что это такое, а? Потом ты бьешь по нему. А ведь здесь недалеко и до того, что ты ударишь человека. Как ты можешь? Как ты можешь? А сколько времени ты бестолку просто с этим мячом провел? Я весь в негодовании. Ну как так можно? Да еще и в христианском лагере. Ну, вот что со мной делать? Давид, что со мной делать? Вот я понимаю, что может быть в определенной среде, ну, принято не играть в мяч. Так только и надо тогда объяснить, что у нас это не принято. Это просто, ну, это просто определенная традиция, да? Хотя все-таки я за то, чтобы и традиции основывались на Священном Писании. Но вот, ну, в данном случае, ну уж ладно, ну, представьте, что я вообще с бородой большой, я дедушка. Ну, как к дедушке отнестись? Ну, ладно, Михаил Сергеевич. Да, уйдем на другую полянку. Ну, так и бывает обычно, в общем-то. Но, может быть, и переубеждать в этом случае сложно, и пускай этим занимаются люди, имеющие определенную духовную власть и статус. То есть пускай с этим дедушкой поговорит служитель, да? Ну, увидит же он эту проблему. Ну, хотя бывает, что уже бесполезно. Ну, ладно, пускай он живет вот так. По крайней мере, это не так страшно. Самое главное, чтобы он не стал эти вопросы продвигать. Да, чтобы теперь церковь вся находилась под властью немощной совести. Вот это будет неправильно. А к нему, ну, снизойти, ну, да. Но опасность остается. Я говорил, что эти крайности опасны. Например, если мы, ну, таким образом приучаемся, я бы назвал это партизанщиной. Ну, молодежь увидела, что в мяч, ну, там 3-4 брата не воспринимают этот вопрос. Ладно, будем играть где? Там, где их нет, уходят туда. Ну, в общем-то, это нормально, они не раздражают теперь. Здесь людей ушли играть там, но, друзья, есть опасность большая. Человек, приучаясь к такой партизанщине, он потом переносит этот принцип и на другие вопросы. То есть ему уже намного проще теперь вот туда скатиться. Там, где и есть какие-то, ну, вопросы, которые Библия грехом называет, а он уже привык тихонечко тайком где-то что-то делать. Да, вот все. И это опасно. Поэтому Священное Писание нас призывает, имейте добрую совесть. Это личная ответственность каждого. Да, к тебе будут снисходить, если у тебя, может быть, слишком, ну, какие-то требования завышены по отношению к требованиям Бога. Но, вот этим самым ты можешь что-то расстроить в деле Божьем. Это опасно. Как нижняя опасна, так и верхняя опасна часть этой таблицы. Поэтому, друзья, вывод ко всему этому. Как настроить совесть? Как совесть настроить? Это так вести себя на практике. А как совесть настроить? То есть я же хочу, чтобы она была добрая, чтобы она правильно мыслила, правильно чувствовала. Вот как это сделать? Есть один только способ. Это как опять правильно вести себя. А вот совесть настроить можно только с помощью Слова Божьего, только с помощью Священного Писания. И опять мы возвращаемся к теме нашей конференции. Да? Господи, что повелишь мне делать? Вот этот искренний вопрос в человеческом сердце, когда он звучит, Господь через Писание на него обязательно отвечает. И отвечает или на уровне прямых повелений, да? или на уровне прямых, ну, таких вот утверждений Священного Писания, или на уровне принципов, которые общие и работают во все времена, в любой культуре. Вот о принципах и повелениях и так далее мы поговорим с вами завтра на том семинаре, который будет еще у меня. Но вот самое главное нам понять, и здесь уже звучала эта мысль, я с ней полностью солидарен, брат Вениамин говорил, что Священное Писание отвечает на все вопросы жизни. Действительно так, отвечает на все вопросы жизни, или на уровне прямых повелений, или на уровне принципов, которые будут работать и в отношении тех вопросов, о которых Писание прямо не пишет, прямо не говорится в Писании. Но принципы будут работать обязательно. И вот на это мы обратим внимание дальше. Но вот эту мысль мне бы хотелось, чтобы с этого часа вы унесли. Жить по совести – это значит просто слушаться Бога и жить по Писанию. Потому что, ну, бывает, ну, люди, ну, вот это, я вот по совести живу, по совести. А совесть-то всякая же, да? Одному одно можно, другому другое. Так вот, ее настроить надо правильно. Настроить правильно надо. А эта настройка делается только через искреннее послушание Слову Божьему. И в этом случае библейский фундаментализм, он принимает свое вот, ну, красивое лицо. То есть мы берем Библию, и мы стараемся по Библии жить. И прямые повеления Божьи исполняем, и Божьим принципам следуем, которые открывают перед нами Священное Писание. Только так совесть можно настроить. Иначе она пойдет в разнос. Иначе пойдет в разнос. И пусть нас Бог, друзья, благословит иметь добрую совесть. Это прямой призыв Священного Писания. Будем хранить ее, будем воспитывать детей наших, церкви нашей в следовании этой доброй совести. Помолимся.